Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. События первой половины августа, девальвацию рубля и планы Кремля изъять сверхприбыль химических и металлургических компаний сегодня обсудят известные российские экономисты. У нас в студии партнер компании ФБК Игорь Николаев, и с нами из Соединенных Штатов Америки будет по скайпу научный сотрудник Института Брукинса в Вашингтоне Сергей Алексашенко. Добрый вечер всем. Ну и сегодня на сайте Конгресса США опубликован законопроект о защите безопасности Америки от агрессии Кремля. И речь идет об ужесточении санкций против России. Вот утечка содержания этого документа вкупе с решением Госдепа о санкциях против режима Путина с 22 августа и кризис в Турции. Все это привело к падению рубля в последние дни. Добрый вечер, Игорь Алексеевич. Вот насколько серьезны эти угрозы российской экономике? Ну, давайте с санкций, наверное, начнем тогда.
Ну, я считаю, что санкции гораздо более, более угрожающие для российской экономики, чем ситуация в Турции. Хотя, безусловно, экономический кризис, девальвация турецкой лиры, это тоже имеет значение, и это неприятно для российской экономики. Но санкции, они качественно более такие нехорошие. В особенности санкции в отношении суверенного российского долга.
А что это такое?
Это означает, во всяком случае, пока как анонсируется, запрет американским инвесторам покупать российские облигации. Здесь надо пояснить, что ну, государство выпускает, причем не только облигации государственные, но и облигации ряда наших государственных банков и банков с госучастием. Так вот, любая экономика, любое государство должно иметь возможность занимать средства, выпускаются облигации. В последнее время число иностранных покупателей, нерезидентов, среди российских облигаций росло и достигло рекордных уровней. Больше 30%, даже, по-моему, до 34%. Это доля нерезидентов. Но самое главное и принципиальное здесь то, что именно, на мой взгляд, благодаря этому механизму, то, что могли покупать российские облигации, иностранцы, у нас рубль поддерживался, мало того поддерживался, он даже укреплялся. Это так называемый вот этот спекулятивный механизм carry trade. Угу. То есть, если у вас есть доллары, вы можете их поменять на рубли, купить российские рублевые облигации. Спустя некоторое время, получив рублевую доходность, продать их и эти рубли снова поменять на доллары. В результате, имея доллары, вы имеете фактически доходность как у рублей, то есть там 10%. Но где вы по долларам получите такую доходность? Вот он, спекулятивный механизм. И эти санкции возможны, они разрушают этот механизм спекулятивного поддержания рубля.
А часть этих спекулянтов, так называемых, она побежала впереди паровоза, то есть впереди санкций, выводить деньги, так или нет?
Ну, безусловно, они же реагируют. Вообще, спекулянты, они люди пугливые, и это понятно, почему у них такой бизнес. Поэтому, естественно, они отреагировали, безусловно. Что это означает? Это означает, что... А что будет тогда поддерживать российский рубль?
Нефть.
Но мы видим, нефть уже не особенно поддерживает. Ведь цена на нефть, если сравнить с началом 2016 года, выросла практически в два раза. А что? А рубль, он 60, он 70, но он явно так не отреагировал на нефть. Были другие механизмы. Кроме того, вот смотрите, ведь тот же 2016 год. Экономика падала на немного, а рубль укреплялся. Почему? Да потому что вы существовали такие механизмы. А что такое падение, неустойчивость российской валюты, мы понимаем для российской экономики. Поэтому это, я считаю, самые серьезные санкции, которые могут быть, то есть санкции в отношении суверенного долга и в отношении фактически и госбанков.
А госбанки это у нас Сбербанк, ВТБ, ВЭП и Газпромбанк, например, там могут
там
попасть.
Там Россельхозбанк еще.
То есть они все больше и больше, да, занимают рынок.
Да, да, то есть это основные. Безусловно, это не фатально для тех же госбанков, но это большие для них неприятности. Плюс тут такой факт. Вот представьте, люди услышат, что Сбербанк попал под санкции. Но у них же Сбербанк это все. Тут бы вот избежать бы паники в таком случае. Я надеюсь, что этого не будет. Но тем не менее, когда такие слова начинают звучать, как Сбербанк, это, конечно, даже с этой точки зрения, чисто эмоциональной, очень неприятно и явно не позитивно действует на наш рынок, на устойчивость нашей валюты и вообще на финансовую систему.
Хорошо. Сергей Алексашенко, вопрос. Вашингтон, добрый вечер. Сергей Иванович, что вы скажете? Ну вот там, кроме того, что будет в ближайшее время, вот этот законопроект, он, конечно, еще и не принят, и не обсуждался, но там много всякого такого интересного. Там запрет на инвестиции свыше 250 миллионов долларов в энергетические проекты вне территории России, где госкомпании запрещены инвестиции в добычу нефти в России и так далее. Это все, так сказать, вот отдать следующее перспектива, да?
Михаил, я начну, наверное, чуть-чуть назад с того, что отвечал Игорь. Да. Я с ним согласен в том, что события в Турции не оказывают практически никакого влияния на то, что происходит в России. И более того, те симптомы экономической болезни, которые наблюдаются в Турции, ну, Россия их наблюдала в 98 году, это дефицит бюджета, растущая инфляция. Россия их наблюдала в 2008 году, это быстро растущий корпоративный внешний долг. Сегодня в России нет ни того, ни другого. И говорить о том, что события в Турции могут как-то перекинуться на нас, ну, это, мне кажется, чрезмерно. Второе, это то, что все, что рассказал Игорь, это правильно, только нужно добавить одно, что ведь никаких санкций еще не введено. Это только разговоры, более, я бы так сказал, даже не разговоры, а слухи о санкциях. Предположение о том, что эти санкции когда-то вдруг могут быть введены в каком-то объеме. По большому счету, то, что перечислено в законопроекте, ну, это... Вообще весь набор санкций, почти весь набор санкций, которые американская администрация может ввести по отношению к России. Но там туда не хватает только добавить замораживание активов Центрального банка и запрет на торговлю российским нефтью и газом. Вот после этого уже ничего другого придумать в отношении России будет нельзя. И вот оказалось, что для того, чтобы вот так радикально поменять ситуацию на российском валютном рынке и обрушить рубль на 70%, ну, достаточно только слухов. Да, потому что американский конгресс на каникулах, соберется он в сентябре, будет он обсуждать этот законопроект или не будет, пока непонятно. Есть у него поддержка в Сенате или в Палате представителей, тоже не очень до конца понятно. И какая-то поддержка, достаточно, чтобы там преодолеть президентское вето или недостаточно. Поэтому вот все, что мы сегодня наблюдаем, это, вообще-то говоря, реакция на слухи. И вот это подтверждение того, что сказал Игорь, что там устойчивость российской экономики, опиравшейся на нефть, на высокие цены на нефть, она вообще говоря уже исчезла. То есть вот это 70-75 долларов за баррель за цену на российскую нефть, оказывается, уже недостаточно для того, чтобы рубль чувствовал себя уверенно. Что касается нерезидентов или российских госбумаг, на самом деле здесь ситуация чуть выглядит по-другому, потому что они активно начали уходить с российского рынка, они продали примерно 10% своего портфеля. Но этот процесс начался в начале апреля этого года, ровно тогда, когда Минфин США ввел санкции в отношении ряда российских олигархов, в первую очередь в отношении Виксельберга и Дерипаски. Собственно говоря, реагируя на это, и рубль рухнул в какой-то момент там, на те же самые 5%, и нерезиденты начали продавать российские ОФЗ. Поэтому они реагируют, скажем так, российские инвесторы, мне кажется, реагируют больше на слухи, и именно с этим связано падение курса рубля, а вот иностранные инвесторы, они реагируют на события. Санкции, введенные в отношении олигархов, они оказывают косвенный эффект и на тех инвесторов, кто держал российский госдолг. Что будет, извините, что будет дальше, говорить очень трудно, потому что, мне кажется, опять все упирается в то, какую поддержку законопроект получит, и найдет ли он вообще ее в Конгрессе, и будет ли вынесен он на обсуждение. Не надо забывать, что через два месяца Америку ожидают промежуточные выборы, и состав Палаты представителей, и состав Сената может сильно измениться. И какой там будет расклад голосов, сегодня говорить очень тяжело. Поэтому я бы вот воздержался прогнозировать что-либо в отношении того, какие санкции будут введены, когда будут введены. Опять повторюсь, это все вот даже не разговор, это слухи.
Да, но тем не менее вот такая неустойчивость, правда? Вот сегодня, например, курс доллара снизился на 131 копейку. А может быть, все вернется назад, вот буквально там в день-два, и те, кто волновался сильно, они успокоятся. Что вы думаете, Сергей?
Да, конечно, это может произойти, потому что никаких реальных событий не произошло. Знаете, как это? Продавай на слухах, покупай на фактах. Ну вот, собственно говоря, все отреагировали на слухи о введении санкций, быстро начали закупать доллары. Теперь кто успеет их продать, ну, значит, те заработают. Мне кажется, что вот такая реакция на слухи, она характерна для неустойчивого рынка, которому не на что опереться. В экономике, у которой очень низкие темпы роста, у которой хороших новостей практически нету. Ну, поэтому что ожидать? Ну вот, обрадовались тому, что все узнали, что Конгресс на каникулах, что в ближайшее время санкции не будет введено. Значит, можно немножечко сыграть назад. Там через неделю приблизится 22 августа, когда американские власти обещали, администрация уже обещала ввести санкции, связанные с использованием в России химического оружия. Ну, значит, дня за два до этого числа опять начнутся какие-то игры, опять рубль может потерять там сколько-то процентов своей стоимости. Но мне кажется, что серьезных санкций пока ожидать от Америки не следует.
Ну, то есть, эта ситуация, Игорь Алексеевич, это ситуация слабой экономики, которая вот оказывается зависимой даже от таких, ну, может быть, серьезных предупреждений, но не реальных еще событий.
Да, конечно. Экономика слабая, безусловно. И подтверждение тому, темпы роста, какие были,
а вот она 1.5% падала. Или меньше?
Ну, в 2016 году было еще падение, хотя пересчитывал Росстат, теперь это падение было, ну, в 2015 и в 2016 году, в 2016 минус 0,2, значит, рост зафиксировали плюс 1.5%. В 2017 году первый квартал плюс 1,3. Ну, все по ВВП и в годовом выражении. Сейчас говорят, что второй квартал плюс 1,8. Но это же крайне недостаточно. Плюс, вот что тут, на что важно обращать внимание, я уже говорил. При падающей экономике мы имели укрепляющийся рубль. Это спекулятивный механизм укрепления. Экономика по-прежнему слабая. Причины, из-за которых она оказалась в кризисном состоянии фактически, они не устранены. Мы помним, темпы роста, темпы падения, ну тогда падение прироста, в темпах прироста экономики, они начались задолго до 2014 года. Слабая экономика – это слабая валюта. Вот в такой период валюта может только временно укрепляться, но она остается слабой. Потенциально она слабая, что и демонстрирует то, что сейчас происходит. Вот, как Сергей сказал, слухи, и она сразу так реагирует. Вот сильная валюта, которая, возможно, при сильной экономике, она так не реагирует. А слабая валюта при слабой экономике, она реагирует именно так.
А вы согласны, что Турция – это не фактор? Вот многие уверены, что, так сказать, рынки развивающихся стран, они очень связаны. Да, и вот эти люди, которые там занимаются вложениями на эти рынки, они смотрят, но если Турция дрогнула там, то Россия тоже дрогнет, давайте мы отсюда убежим. Отовсюду.
Сергей же со мной согласился, я об этом уже говорил, что да, Турция... Нет, безусловно, влияние какое-то есть, но это на фоне других факторов, объявленных, анонсированных санкций, это, безусловно, не самое сильное влияние. Я не скажу, что это вообще не влияет, все взаимосвязано. Мировая экономика, развивающиеся рынки, но это не тот фактор, который предопределил те сильные движения рубля, которые мы наблюдали.
Хорошо, но вот 20 лет назад была ситуация, которую описывают одним словом дефолт, хотя она, в общем, не очень точно характеризует все. Вот был обвал, да, значит, поддерживали нереально высокий курс рубля, там доллары сжигали на этой поддержке, там эта система ГКО тоже из нее не смогли выпутаться. В общем, все рухнуло. И, как правильно отмечает коллега Сергей Шелин, у него сегодня очень хороший текст на эту тему, главным было такое упрямство и вера в то, что вот мы все правы и так должны идти этим курсом. Вот у меня ощущение такое, что сегодня есть действительно такое психологическое, вот не психологическая похожесть, да, что и нынешняя власть, она тоже вот свято верит в то, что она во всем права и может завести страну, ну, в какой-то новый дефолт. У вас нет такого ощущения?
Ну, о новом бы дефолте я пока не говорил. А вот такого
дефолт, но я имею в виду неприятности. Да? Вот слово дефолт для народа это большие экономические неприятности. Вот большие экономические неприятности.
Вот мы тогда рискуем в разговор такой, в спор войти. Большие это что? Вот. Я считаю, что такие большие, как были, вот обвал действительно там в разы курса национальной валюты, нам это в ближайшем будущем не светит. И большой обвал в экономике, я не знаю, там на 7-8% тоже нет. Это ближайшая перспектива, да, если санкции, даже новые санкции будут введены. Это, знаете, такая стагнация с переходом все-таки к минусовым темпом роста, извините, но экономисты иногда так говорят. Но это спад, не обвал, есть, да. К спаду. Неприятно, да. То есть жить-то можно будет, но разве что это жизнь? Вот такая она жизнь под санкциями, во всяком случае, в обозримом будущем.
Ну что, Иран жил плохо, жил, потом стал договариваться.
Вот я и говорю, но разве что это жизнь? И вот когда говорят, а посмотрите другие, а Иран? Так Иран постоянно и хотел, и понятно, почему хотел выйти из-под санкций. Любая страна. Риторика, может быть, сначала. Да нам эти санкции ничего. Но даже несмотря на такую риторику, я думаю, власти понимают, что, безусловно, санкции очень сильным сдерживающим фактором являются. Но это еще зависит, естественно, от силы этих санкций. Сейчас то, что уже применяется, и если вдруг будет введено то, что анонсировано, это очень серьезные экономические санкции.
Хорошо. Сергей Алексашенко, вопрос как действующему лицу событий 98-го года. Вы видите какие-то параллели между теми событиями и сегодняшним днем? Ну вот, кстати говоря, у нас тут уже на сайте опрос был, вот ждут ли люди дефолта, ну дефолт, слово было в кавычках, то есть как вот неприятности экономические, да? 65% ждут, 35% не ждут. А как вы?
Михаил, ну, мне кажется, что, знаете, слово дефолт, вы же не зря сказали, что оно такое условное, да, и понятно, что сегодня вот такого дефолта, как в 98-м году, когда правительство отказалось платить по своим обязательствам, ну, как по финансам это ГКО и ОФЗ, так и, собственно, надо вспомнить, что в 98-м году правительство было не в состоянии платить и по бюджетным счетам, потому что не хотело, не могло собирать налоги. Конечно, такой ситуации сегодня повториться не может. Ну, во-первых, там и с налоговой дисциплиной стало получше, и там государственный долг у нас меньше 15%, и его обслуживание не представляет никаких рисков для бюджета. И у Минфина есть достаточно большая уже подушка безопасности, деньги Фонда национального благосостояния, там сейчас, наверное, миллиардов 80 долларов, то есть примерно 30% годовых расходов бюджета. Да, то есть вот такого дефолта в том плане, что вот бюджет перестал платить, конечно, быть не может. Что касается кратной девальвации, то я напомню, что 4 года назад, в декабре 2014 года, у нас случилась кратная девальвация, в два раза рубль подешевел, но, в общем, как-то жизнь не остановилась на этом. И как это, отряд не заметил потери бойца, и российская экономика пошла двигаться дальше. То есть мне кажется, что вот такой вот девальвации рубля, уже население к нему настолько привыкло, что до этого была девальвация 2008 года, и вот всерьез это уже не является таким сильным потрясением. А вот что касается неприятностей и того, что же там две трети опрошенных еще ожидают чего-то такого нехорошего, мне кажется, что мы в этом нехорошем уже живем. И реально, вот нынешний дефолт, в кавычках, он называется низкий темп роста российской экономики. За последние 10 лет, вот с середины 2008 года по середину 2018 года, российская экономика росла со средней скоростью меньше 1% в год. При том, что мировая экономика росла 3% в год. Да, вот, собственно говоря, это, ну, а низкий темп роста экономики, это есть низкий темп роста уровня жизни, уровня потребления, там, наших самоощущения. И мне кажется, что вот это на сегодня и есть главная проблема, которая так вот подспудно, как у нас говорят, борьба холодильника и телевизора. Вот мне кажется, что холодильник постепенно начинает вот как-то давить на осознание. Люди еще не очень понимают, в чем проблема. Потому что в отличие от кризиса 98-го года, когда вот так все в один день случилось, вот это ухудшение ситуации, оно идет медленно и постепенно. И вот даже вот так статистически там квартал к кварталу не всегда удается померить. Да, но тем не менее ухудшение российской экономики, оно вот на глазах у нас наблюдается. Даже вот там на прошлой неделе, уж на что далекий человек от экономики, Николай Платонович Патрушев, секретарь Совета Безопасности, и тот сказал, что санкции работают, потому что они увеличивают технологическое отставание российской экономики.
Да, ну вот давайте мы, собственно, к народу сейчас обратимся тогда. У нас народ высказался на улицах Москвы, что они думают о перспективах, а потом продолжим обсуждение.
Опасаетесь ли вы повторения экономического кризиса 98-го года?
Ну да, ситуация пугает немножко. И волнения такие есть. Когда что-то такое разбалансируется, то ждешь уже вот такого какого-то... немножко страшного развития событий.
Политика нашего правительства идет к тому, чтобы набить деньги в офшоры. Вот. А Центробанк покупается в деньгах. И вот так, судя по поведению ЦБ на сегодняшний день, мне как не специалисту, кажется, что дефолт возможен.
Насколько там на 6, на 7 сейчас упал уже рублей и продолжает падать, то да, опасаюсь. Поэтому, к сожалению, заложена ситуация.
Мы видим практически каждый день повышение курса доллара, понижение курса рубля, поэтому что будет дальше, на самом деле, предсказывать сложно. Вот, мне кажется, нам остается только наблюдать за этим. Да, нужно думать, как люди будут сохранять свои деньги, да, и как сохранить свои деньги, которые есть. Вот, но чего-то опасаться и бояться, я думаю, нет.
У нас есть свой небольшой бизнес, мы просто сами не москвичи, из Волгограда. И как бы достаточно диверсифицировали риски и валютные, и как бы по там денежной ликвидной массе, поэтому...
По ситуации в стране, которую мы видим сейчас, мне кажется, все к этому идет. Хотя все ожидали, по-моему, это 4 года назад, то, что так все будет. Но мне кажется, вот сейчас вот как раз период, который на самом деле все так и будет.
Смотря в каком смысле. В экономическом, может быть, мы... Ну, наверное, приближаемся к этой ситуации, к той, что была тогда. В политическом похуже.
Вот это был опрос на улицах Москвы, вопрос Игоря Николаева. Но вас радует уровень экономической грамотности столичных жителей? Так вроде неплохо отвечают-то.
Ну, достаточно реалистично. Да, безусловно. Но не знаю, то это слово правильно подходит, радует. И я удовлетворен. Удовлетворен, что... более-менее объективно понимает ситуацию, настороженно относится. Во всяком случае, мы не услышали, что все хорошо, все замечательно. Нам сказали, что экономика устойчиво растет, она устойчиво растет, а это то, что с рублем завтра все отыграется, все будет хорошо. Такого мы не услышали. Ну, значит, степень реализма в оценках, она все-таки повысилась.
Ну, вот говорят, что экономика – это психология в значительной степени. Вот если психология у людей такая, то, наверное, как-то с вложениями, там, инвестициями, ростом и прочим вряд ли будет хорошо. Мне вот кажется, например, да, вот там люди думают о том, как диверсифицировать риски, да, там как-то сохранить деньги, а не приумножить, например.
Но это, естественно, прагматичное поведение. Когда... неизвестно, что происходит. Ну, понятно, что рубль падает с курсом национальной валюты. Я просто напомню, ведь по последнему прогнозу Минэкономразвития вот этот курс 68 рублей за доллар, который мы увидели, его, как среднегодовой, мы должны были достичь в 2024 году. Да. А среднегодовой курс этого года в официальном прогнозе, который пока не меняли, меньше 61 рубля.
Но для бюджета-то это хорошо. Они из нефтяных денег извлекут больше рублей подешевевших.
С одной стороны, хорошо. С другой стороны, там же тоже начинают понимать, что вот такие, извините, непонятки с курсом – это мощный, сильный рост степени неопределенности в экономике. А когда неопределенность высока, о каких инвестициях можно говорить? Какие бизнес-планы строить? То есть нормальное прагматичное поведение бизнеса тогда, ну, как минимум подождать, посмотреть, что дальше будет. А, соответственно, стопориться, извините за такое выражение, экономическое развитие, инвестиции и бюджет недополучает. То есть, с одной стороны, да, мы дополнительные деньги в бюджет, но из-за того, что экономика сворачивается, бюджет недополучает и недополучит гораздо больше. От того, что вот происходит то, что происходит.
Ну вот есть еще один сюжет, о нем сегодня, кстати, тоже неплохо пишет Лилия Шевцова, о том, что в частности власть будет пытаться возложить санкционное бремя на общество, то есть россияне будут оплачивать вот всякие эти крымские и донецкие кульбиты, да, ну и в общем будет, вот, будут вот такие неприятности. Ну ведь действительно идет придумывание разных новых способов выжать деньги там, вот из пенсионеров, например, да, значит, пенсионная в кавычках реформа, там и какие-то всякие новые налоги, НДС. Что вы об этом думаете? Отжим вот это, к чему приведет?
Вот вы знаете, хорошо бы, если бы были одни санкции, но сейчас поймете, почему я так говорю. Но когда эти санкции идут вместе с собственными ошибками, у меня такое впечатление, что такой эффект еще резонанса получается. Но действительно, вот последняя из таких ошибочных инициатив, она же наложилась на то падение рубля, которое мы наблюдались.
Эффект Белоусова.
Ну, назовем это так, да, давайте соберем 513 миллиардов 700 миллионов рублей с прибыльных компаний металлургического и химического комплекса, так как у них вроде как необоснованные доходы ввиду там конъюнктуры ценовой появились. Но ничего ж себе. Вот что должен бизнес? Он, конечно, сейчас посопротивляется.
Но там вот Лисин, Шохин там повизгивают.
И правильно делают. Они пытаются аргументировать, как могут. Что вы хотите?
Но они начальникам скажут, слушайте, вы благодаря мне тут, значит, заработали денег, а теперь в стране трудности, надо делиться. Помните, Дерипаска обещал вообще все отдать государству?
Помню. На что они скажут?
И его нет в списке.
Сейчас вы у нас возьмете. Но сколько мы потеряем? Из-за того, что капитализация обвалится, а это мы и видим. Из-за того, что инвестиционные планы не будут реализовываться.
Я им скажу, капитализация – это виртуальная штука такая, вообще мистическая. Вы все равно за эту сумму не продадите.
Вы говорите об этих виртуальных вещах. Давайте говорить о более реальных. А что мы будем инвестировать? И они правильно говорят, а посмотрите, мы сколько инвестировали уже. Мы переводили бизнес в Россию. Вы же просили, мы переводили, модернизировали. А теперь оказывается, что мы сравнительно много заработали по сравнению там с предприятиями нефти, газового сектора.
Страна же со всем миром воюет. Вот их хотят раскулачить, как там Кулаков в 29-м году, да, на индустриализацию тогда, да, чтобы военно-промышленный комплекс создать, и со всем миром воевать, значит, за коммунистическое будущее человечества. А тут хотят не за коммунистическое будущее, а за светлое будущее Владимира Путина, его компании и детей, и внуков кролика, да?
Ну, я понимаю, что деньги нужны, денег не хватает. Ну вот бизнес и не оставляет попыток доказать, что потеряете гораздо больше от подобных инициатив. А повышение ставки ДС на 2%. Вроде как получим дополнительные 620 миллиардов рублей в следующем году. А сколько потеряем? Я считаю, это глубоко ошибочное решение. Не своевременно, это мягко сказано. Это глубоко ошибочное решение, которое, конечно, аукнутся нашей экономике. Поэтому, с одной стороны, санкции, а с другой стороны, такие собственные ляпы в экономической политике, которые крайне негативно отражаются на экономике. Поэтому, ну, как можно прогнозировать про устойчивый экономический рост, про то, что темпы российской экономики будут выше общемировых, а у нас стратегические
майские цели, указы так, очередные, там, развитие здравоохранения, да, образование,
сказано всего о прорывном научно-технологическом и социально-экономическом развитии. Прорывное, это значит вообще резкое ускорение.
Но это значит, будет прорыв плотины, например, есть,
да,
другое
значение.
Да, в таком
смысле прорывное, прорывной. в другую сторону.
Ну, а вы можете это объяснить, почему качество экономических решений начинает падать? Вот какое-то время люди уважаемые, вроде Евгения Ясина, очень хвалили там Набиуллину, других, что вот они спасли страну в этот трудный час, даже несмотря на то, что если мы там как-то скептически или критически относимся к политической линии, но вот они удержали экономику. А сейчас-то почему одно решение за другим становится ошибочным?
Но вот с теми же инициативами, они же еще проистекают. Необходимо найти дополнительные деньги на реализацию майских указов. Да?
Майского, не снижая вот военные расходы, например.
Указа. То есть получается так, сначала у нас появляется указ, подписывается, а потом начинают думать, а где взять деньги. Вот качественная экономическая политика, вы сначала для себя уясните, где вы берете деньги, вам будет понятно, а потом вписывайте. Если есть деньги, то вы эту меру вписываете в указ. А то у нас сначала появляется указ, а потом оказывается вот эти вот 20 или 8 триллионов рублей надо еще где-то добрать. И мы начинаем повышать НДС, повышать пенсионный возраст, собирать вот эти 500 миллиардов с прибыльных компаний. Так не делается. Это действительно некачественно. А почему падает? Ну, такое впечатление, что политика все больше начинает преобладать, превалировать над экономикой. А экономисты, наверное, те, кто в правительстве, не могут, не хотят возразить, попытаться хотя бы. Что если это экономическое решение, оно должно быть не политически мотивированным прежде всего, оно должно быть экономически обоснованным. Вот с этим проблема.
Хорошо. Сергею Алексашенко тоже слово по поводу вот этого отжима, да? Отжима, чтобы там спастись от санкций и от всяких неприятностей. Народ заплатит за политическую линию нынешнего режима, так?
Ну, слушайте, это всегда и везде так во всем мире, что всегда население платит за там, политические, экономические авантюры, ошибки, провалы властей. Ну, просто по-другому не бывает. Я, на самом деле, хочу вот возразить Игорю, да, и мне кажется, что вот то, что он рассказывает, как идеально сначала там посчитать, сколько у тебя денег, а потом уже писать программы, это вообще про другое. Это как раз вот там Белоусов посчитал, что денег не хватает, начал их искать. Вот такой типичный госплановский подход. Мне кажется, что проблема российской экономики, вот о чем я говорил, в чем нынешний дефолт состоит, это в том, что низкие темпы роста. И когда у тебя экономика растет 1% в год, а бюджетные обязательства растут там 2% в год, то так или иначе у тебя будут проблемы. И главная вот задача, которую нужно решать, это не где взять деньги, а как ускорить экономику. Потому что когда экономика будет расти там 3 или 4% в год, то и денег в бюджете будет побольше. Вот. А на эту тему обсуждать там, нынешние министры, они уже просто боятся даже рот открыть. Ну, потому что как ты не начнешь смотреть, почему экономика не растет, то упираешься в политические ограничения. То, что там у тебя идет о государствении банковской системы, то у тебя там государство занимается рэкетом как в государственном масштабе, типа Башнефти, так и в частном масштабе, что любой там ФСБшник может отжать любой бизнес, а любой губернатор или его племянник может создать монополию себя в регионе, что суды не являются справедливыми и честными, что там по любому надуманному обвинению можно посадить хочешь министра, хочешь губернатора, а хоть человек, который историческую фотографию с Парада Победы 24 июня 45 года разместил у себя в блоге.
Не посадили, вот не посадили этого. Вот но, этого но, не там, посадили.
Хорошо, не посадили. Хорошо, Михаил, пообещали посадить. Знаете, это как это? Это не ваша там, заслуга, это наша недоработка. В следующий раз посадят. Да? И, собственно говоря, проблема состоит в этом. Ну, вот о чем должны. Вот что министры должны там стучать в голову там российскому президенту и класть ему бумажки каждый день на стол. Но они боятся. Потому что как только они это скажут, они тут же потеряют свое место. Послушайте, кто же, у них самоубийцев нет, правда? Лучше быть министром, как это, лучше быть первым человеком в Шепетовке, чем последним в Одессе. Вот они и согласны быть министром в нерастущей экономике, ну, потому что привилегии министра в нерастущей экономике гораздо больше, чем привилегии министра в растущей экономике. Посмотрите на зарплаты американских министров. Конечно, в разы ниже, чем у российских. И тем не менее, вот как-то экономика умудряется расти быстрее, чем российская, хотя она там 15 раз там больше по масштабу. Поэтому проблема не в том, как найти деньги. Проблема там российской жизни сегодня, российских властей. Ну, они просто не хотят обсуждать. Это как ускорить экономику, как дать ей стимул, как убрать те тормоза, которые стоят, снять те акулы, которые на ней висят. Гири на ногах, как убрать всех этих кровососов, Тимченко и Ротенбергов, которые из экономики высасывают последние соки, которые у нее появляются. Вот о чем должна идти речь. Об этом же никто не говорит.
Ну да, собственно, вы напомнили фразу, кажется, Струмилин говорил, лучше стоять за высокие темпы, чем сидеть за низкие. Да, это при Сталине, когда там был спор на эту тему. Вот, но все-таки, а найти деньги-то, ну даже при этой системе, вот, можно было бы или нет? Ну, например, вот пенсионная реформа, опять же, в кавычках, на мой взгляд, это дефолт по социальным обязательствам государства. В конце концов, эта власть шла на выборы и, так сказать, такого грабежа не обещала населению, правда? А вдруг она решила, значит, пограбить пенсионеров. Или там бизнесменам тоже же не обещали, что им надо будет неожиданно заплатить, причем по какому-то особому списку, да, там эти вот 500 миллиардов. Но вот технически, да, технически можно найти деньги или нет?
Михаил, ну смотрите, вот власть нынешняя, которая шла на выборы в 16 году в сентябре и в марте 18 года, она вообще-то говоря не обещала пенсионерам сохранить, тогда же не пенсионерам, она не обещала тем людям, которые готовятся к выходу на пенсию, сохранить действующие до настоящего дня условия и действующий пенсионный возраст. Она упорно молчала на эту тему, а победитель президентских выборов Владимир Путин вообще отказывался от участия в каких-либо дебатах. И вообще, посмотрите, он не оглашал никакую свою экономическую программу. Он вообще никаких там тезисов, поэтому он честен перед народом, он честен перед избирателем. Он ничего не обещал, и поэтому никаких своих обещаний
не
нарушил.
Я тут должен возразить. В 2016 году Путин выступил против повышения пенсионного возраста, сказав, что не надо загонять деревянный бушлат. Это хорошо помним. Даже у нас цитатка как-то была в видео.
Ну так в 2016 году и не повысили пенсионный возраст. Правда? Это же было. Ну слушайте, мало ли кто чего говорил, в каком году. Ну вот он же, идя на выборы, когда вот от него вообще говорят, там, ну, нужно было требовать программы, сказать, слушайте, а зачем вы идете на... Зачем? Что вы не успели сделать за свои 17 лет, что вы хотите сделать за следующие 6? Ну, объясните. Он же ничего на этот вопрос не ответил. Вот. Что касается пенсионной системы, вот, ну, она... Это слишком сложная тема, чтобы ее вот так набегу обсуждать. По большому счету, пенсионная реформа — это отношение государства и тех, кто выйдет на пенсию в будущем. То есть это отношение государства с теми, кому сегодня 20, 25, 30 лет. Вот им государство должно объяснить, какие будут правила пенсионного обеспечения в тот момент, когда они выйдут на пенсию. И вот об этом ничего не говорится. Поэтому вы абсолютно правы, это вот некий такой дефолт, это грабеж населения, которое собирается выйти на пенсию. То есть они будут люди там, вот, которые достигают 60 лет, значит, там, 5 женщины с 1 января, но они фактически будут терять там четверть своего дохода, то есть ту пенсию, на которую они могли рассчитывать раньше. Но это, да, даже если отменить пенсионный возраст, повышение пенсионного возраста, это вот не снимает проблем пенсионной системы. У нас же государство, ну, за последние 15 лет раз в 4 ее пыталось реформировать. У нас и вводили накопительную систему, ее отменяли. У нас вводили бальную систему, вот уже говорят, что ее нужно отменять. А в принципе никто не понимает, какой пенсионная система будет хотя бы там через 20 лет. Не говоря уже о том, что через 50 лет.
Да тут Володин вот, сказал, что может ее и не будет вообще.
Решать, как рано или поздно.
Просто я бы уж об ответственности политиков. Тут председатель Государственной Думы брякнул, что ее, может, и вообще не будет, этой государственной системы. Но он к тому говорил, что надо вот эти деньги, значит, забрать. Хотя я удивляюсь все-таки.
Что
ну да.
Ну, вот абсолютно неграмотный человек произнес какие-то слова, смысл которых он сам не понял. Ну, что их обсуждать серьезно? Ну, правда.
Если бы это был безграмотный Иван Иванович с улицы, конечно, это было бы, ну, как-то так. А это все-таки председатель Государственной Думы, вот, владелец, там, кажется, каких-то акций, и мама у него 80-летняя, новую фирму какую-то только что открыла. Уважаемый в нынешнем обществе человек. Так все-таки вот про пенсионную, так называемую, да, реформу я тоже хотел услышать ваше мнение. Потому что Володин и нам говорят, что если ничего не делать, то будет катастрофа. И, кстати говоря, не только Володины, но и вот молодые экономисты, например, господин Назаров, тоже кричат, надо повышать пенсионный возраст, надо, значит, вот именно так действовать, жестко там. 250 миллиардов, вроде, сумма-то в первый год они получат. Какая-то смешная на самом деле.
Да, сумма очень небольшая. Небольшая. Вот принципиально, конечно, тот пенсионный возраст, который у нас сейчас есть, его можно поднимать. И нужно. Но так не делается, как сейчас. Вот то, что сейчас происходит, это образец, вот как не надо делать. Фактически вся пенсионная реформа сводится к повышению пенсионного возраста, хотя действительно заговорили о том, что с баллами что-то там будут делать. И это сразу с 1 января. И сразу на 5 лет у мужчин, а на 8 у женщин. Тут есть сущностные, содержательные вопросы, действительно, которые касаются будущих поколений. Деньги сейчас, вот эти 250, что нигде бы не нашли, нашли бы.
И вот есть такие деньги. В Роснефтегазе можно поискать, например, и да, в других таких структурах?
Да не обязательно даже там. Вы теряете гораздо больше. Вот, кстати, для меня интересный вопрос. Возможно, тут Сергей даже более подробно может сказать. Вот смотрите, сейчас мы же говорим о санкциях. Как мы противостоим санкциям, что нам правительство говорит? А мы выходим из американских трежерис, да?
Это казначейские обязательства, да?
Да. Мы фактически вышли. Действительно, если у нас еще в декабре 2017 года этих бумаг было на 102 миллиарда долларов, то вот последние, я вчера смотрел данные казначейства США, на май они дают 15 миллиардов долларов. Вот столько. Мы фактически действительно почти из всех этих бумаг вышли.
А вышли то куда?
А, вот это интересный вопрос. То есть мы фактически вышли из доллара накануне того, как доллар стал резко укрепляться. Ну вот представьте, на бытовом уровне человек, у него есть, я не знаю, там 10-100 тысяч долларов. Полгода назад он решает, не по экономическим, получается, соображениям.
По идейным.
Да, он избавляется от них. Ему скажут, ты что, совсем что ли? Посчитай, сколько ты в рублях потерял. То, что ты продал свои доллары полгода назад.
Так вот, а вот мне как раз пишут, так, что Центробанк, Минфин продолжает скупать доллары в резерв за рубли в самой России и не публикует структуру резервов как раз, уже вопреки своим больше месяца. Вот тоже интересная деталь.
Тоже интересно. Так я хочу сказать, вот на одной этой операции, из-за того, что произошло с рублем, и вы вот так вот вовремя, в кавычках, вышли из этих трежерис, вы потеряли многие сотни миллиардов рублей. А вы говорите, что у вас там не хватает денег в пенсионном фонде, бюджетная дыра, надо как-то закрывать. Мы потеряли гораздо в разы больше, чем мы получим от повышения возраста. Вот только на такой операции. Но так же не делается. Это только один из примеров. Поэтому деньги-то можно было где найти. Я в качестве примера назвал. Но сама реформа, там же сущностные, содержательные
так
вопросы.
Фискальный эффект тоже просматривается плохо. Уж извините за цинизм. Если суммы такие, ну их можно найти в нынешнем бюджете. Бюджет, по-моему, профицитный. Я не знаю, так ли.
А потом, уж если вы так решили, вы тогда покажите, что вы все сделали с точки зрения эффективности, да, что у вас, я не скажу, не хочу сказать, вряд ли такое когда-нибудь, что все, мы полностью исключили воровство бюджетных средств, эффективность у нас на самом высоком уровне израсходования. Вот покажите, продемонстрируйте, что вы сделали все, и у вас вот больше ситуации нету, никаких вот резервов, и поэтому, извините, мы повышаем пенсионный возраст. Но этого же нет, мы же знаем, сами признаю, что неэффективно используют средства, а тут теряются тоже миллиарды рублей. Вот, поэтому вопрос тут не в деньгах, ну, с точки зрения, можно ли было найти. Безусловно, можно было найти. Но так не делается с повышением пенсионного возраста.
То есть нужна какая-то другая схема была, там, с использованием мирового опыта, там, ступенчатые какие-то шаги, там, постепенные, медленные и так далее. Так, что ли?
И это, ну, я говорю, тут содержательно. У нас какая должна быть система? Где накопительная компонента? Вы ее сохраняете или действительно вы ее уже полностью уничтожили? Каковы перспективы вообще страховых пенсий? Этих сущностных, содержательных вопросов, то, что объявлено, но не решает, это не реформа, это действительно просто повышение пенсионного возраста.
Мне вот кажется, что проблема в том, что в России, как хорошо написал один историк, там довольно много на эту тему, что долгие годы при самых разных правлениях сохраняется сущность, да, государственно-крепостническая система. Вот по отношению к тем людям, у кого лишают пенсии на определенный период, да, отношение как к крепостным. Хотим,
да.
Значит,
я хочу здесь добавить. Вот если сущность наменять, вы знаете, вот у нас сейчас пенсия, это как бы, ну, грубо говоря, подачка, это пособие. Вот соизволило государство, оно тебе даст. Вот
ну, так эти пенсионные накопления же не сделали собственностью пенсионера, правда?
Нет. А пенсии должны быть правом. Вот это совершенно меняет восприятие, что такое пенсия. Это право или это пособие? Вот соизволит государство, оно тебе даст, оно тебе посчитает через стоимость пенсионных баллов, сколько ты получишь. А должно быть правом. И совершенно меняется вообще институт вот этих пенсий. Вот какие вопросы надо решать, когда мы говорим о пенсионной реформе. А так... Вот интересно, мы повысим этот пенсионный возраст, мы же дискредитируем саму сущностную пенсионную реформу, которую нам рано или поздно все равно придется проводить. Потому что у людей эта реформа будет ассоциироваться вот с тем повышением, которое, похоже, все-таки будет.
А людей утешат, им скажут, зато мы заставим металлургических и химических олигархов заплатить деньги в бюджет. И они пойдут на то, чтобы вы были здоровыми и счастливыми. Вот вам схема, так?
Ну, схема такая, примитивная, я бы сказал, схема. И схема, которая принесет в качестве результата гораздо большие издержки.
Хорошо, я Сергею Алексашенко еще тогда вопрос. Все-таки об этом, вот об этом изъятии доходов, да? А некоторые люди, которые поддерживают такую идею, они говорят, ну как же, вот во многих странах вводился там такой налог, как это, windfall, да, по-моему?
Windfall, да.
Вот, на такие принесенные ветром денежки, и это, мол, вполне даже может быть справедливо. Вот, чуть-чуть их пощипать. Ну и утешить пенсионеров, опять же.
Понятно. Ну, Михаил, можно я немножечко шаг назад
можно.
Тоже сделаю? Я все-таки успокою Игоря и наших зрителей и слушателей, что ничего страшного с валютными активами российского государства не случилось. От того, что Минфин и Центральный банк продали трежерис, американские бумаги казначейские, не означает, что они из долларов перешли в монгольские тугрики. Они купили какие-нибудь валютные облигации или депозиты американских банков в тех же самых долларах, потому что структура валютных резервов не поменялась. Там долларовые вложения остались долларовыми. Что называется, мы испугали ежа одним местом, ну, поэтому можно про это дело забыть. Это такой психологический удар, что вот из там, 10 триллионов американских казначейских бумаг, которые находятся в руках нерезидентов, там вот 100 миллиардов, посчитайте, сколько, да, там 1% поменял, там Россия продала 1%, ну, чем, наверное, рынок потрясла до основания. Там все задрожали, никто даже на это внимания не обратил. Вот. Что касается windfall tax, то, как правило, этот налог действительно вводился. Его примером ярким является Великобритания, где правительство и парламент ввели налог на прирост стоимости приватизированных активов. Когда при Маргарет Тэтчер проводилась массированная приватизация госактивов, тогда очень многие активы уходили по низкой цене, а потом... Там через 3-4-5 лет их стоимость резко возрастала, потому что они были недооценены при продаже. И вот тогда на эти доходы, на доходы от прироста капитала вводился налог. Вот такого специального налога на прирост прибыли, вот потому что там выросли цены на никель, или цены на алюминий, или цены на уголь, ну, я, честно говоря, в мире не припомнил. В России долгие годы существовала экспортная пошлина, вот она на нефть до сих пор существует, на газ существует. А на никель и на ряд других металлов она была отменена в 2014 году. Вот, но по большому счету, вот мы жили с такой системой там 20 лет, и, наверное, правительство могло бы сохранить эту экспортную пошлину как часть налогового кодекса, но тогда ее нужно просто восстановить как экспортную пошлину, и формула которой известна, как устанавливается. Ведь проблема в предложениях Андрея Белоусова не в том, что он предложил там вот какой-то дополнительный налог ввести, а в том, что он сказал: слушайте, мне кажется, что они заработали слишком много, давайте у них заберем. И я даже знаю, сколько у каждого надо забрать. Ну, это такой вот произвол, да, вот абсолютно как это у нас было там в 60-е годы, волюнтаризм. Да, вот, собственно говоря, мы к этому возвращаемся.
Ну, там, видите, а вы список этот, собственно, можете прокомментировать? Вот одни там компании есть, а других почему-то нет.
Ну, а вот, например, Роснефтегаза там нет совсем.
И Русала нет.
Да, хотя на самом деле, я думаю, что рентабельность бизнеса компании Роснефтегаз, она зашкаливает за все разумные пределы, и там даже знаков в табличке не хватит, чтобы ее поместить. Ну, просто, знаете, как вот Андрей Белоусов нашел пятачок под фонарем. То есть взял самые крупные российские компании, которые платят больше всего дивидендов, и по ним посчитал. Просто, может, времени у нее не хватило, может, штата сотрудников. В принципе, если его президент попросит, он, наверное, с радостью сделает список из 100 компаний, которые должны будут заплатить больше. Ведь это же сделать очень просто. Я так вообще предлагаю. Вот у нас там медианный доход в России, там где-то там, ну, 23 тысячи рублей. Половина населения получает больше 23 тысяч рублей, половина населения меньше 23 тысяч рублей в месяц. Вот я предлагаю налог Белоусова сохранить на всех, кто получает больше 23 тысяч рублей в месяц. У них забрать и отдать тем, у кого меньше. Вот будет тогда точно справедливо и эффективно. Только проблема, как этих людей вычислить и как их посчитать.
Да, я только хочу просто уточнить, просто сказать, что Роснефтегаз – это все-таки какая-то компания, где аккумулируется прибыль Роснефти Игоря Ивановича Сечина. Вот такая непрозрачная, засекреченная. Да, прошу прощения, да.
Ну, мы сегодня поправляем, немного корректируем друг друга с Сергеем. Я думаю, это правильно, хорошо. Иностранные держатели, Сергей, немного больше 6 триллионов долларов. Вот насколько они держат американские трежерис, но это не меняет, действительно, все равно 100 миллиардов от 6 триллионов, но не процент, но 1.5%, все равно это ничто. Это маленькое уточнение. А чем опасна вот эта инициатива? Посмотрите, сейчас посчитали в отношении 14 компаний. Да, вот не то, что необоснованные, а вот такие доходы, которые
хорошо
свалились.
Заработали, да, да? Эффективные.
А где
средства?
Гарантия, что завтра, хотя я понимаю, Сергей в шутку, я надеюсь, предлагал по гражданам, что не решат, слушайте, а смотрите, у нас валютные депозиты у граждан, а курс как скакнул, это же необоснованное обогащение, давайте мы и граждан потрясем. Вот... На самом деле расстояние от этого шага до этого не такое большое.
Слушайте, но серую зону бизнеса трясут все время, например, там какие-то выводят, вот, так сказать, из тени, и люди закрываются.
Ну, я хочу сказать, что от компании к физикам перейти, это тоже возможно, похоже. Поэтому мне кажется, что эта инициатива и с точки зрения таких возможных перспектив, она категорически неприемлема. Я понимаю, сейчас скажу, что да это никто даже и не может рассматривать, ничего. Но принципиально это то же самое. Если в отношении компаний решили, что они как-то необоснованно обогатились, почему нельзя точно так же решить в отношении граждан, у которых там были какие-то валютные счета, валютные депозиты? Можно.
Ну, то есть задним числом пересчитать как бы им.
Да, вот. Да. И скажут, ну, как минимум, давайте-ка там заплатите налог. Поэтому это не просто неверная инициатива, это опасная инициатива.
Мне просто кажется, что вот в условиях такого противостояния с Западом, играя, значит, против всего мира, власть начинает делать ошибку за ошибкой. Вот в чем дело. Знаете, вы против гроссмейстера играете там третьим разрядом, и вот будете ошибаться все больше и больше.
Ну, я уже говорил, в этом-то и проблема, что в такой сложный период для российской экономики мы усугубляем ситуацию собственными ошибками. Это есть, это надо признать. И причем ошибками очень серьезными, такого стратегического характера.
Ну хорошо, дай бог, чтобы обошлось без дефолта, как в 98-м году. Здесь мы хоть немножко вас, видимо, успокоили. Я благодарю Игоря Николаева и Сергея Алексашенко. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать».